Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14:05 у микрофона Владимир Карпов. Вместе с вами следим за главными новостями дня сегодняшнего. Очередное ЧП с детьми на воде. Накануне вечером на озере в Челябинской области перевернулась алюминиевая лодка, на борту которой находились трое мужчин и четверо детей. По предварительным данным, ЧП произошло из-за перегруженности судна. Помощь утопающим решили оказать двое мужчин, которые находились на берегу, но они погибли в воде. По информации регионального управления МЧС, жертвами стали 6 человек. Еще одного ищут. Спасатели заявили, что водоем был не предназначен для купания и катания на лодках. Следственный комитет возбудил уголовное дело по причинении смерти по неосторожности двум и более лицам. Власти Челябинской области выплатят семьям погибших на озере по 100 тысяч рублей. Такое решение принял губернатор Борис Дубровский, передает пресс-служба главы региона. По словам Дубровского, обстоятельства случившегося еще предстоит установить, но уже понятно, что оно произошло из-за пренебрежения правилами безопасности. Сейчас с нами на связи член Общественной палаты, заслуженный спасатель России, председатель исполкома Российского союза спасателей Сергей Щетинин. Сергей Викторович, здравствуйте.
Да, добрый день.
Казалось бы, все логично. Зимой люди замерзают, получают обморожение или теряются в лесу. Летом они тонут в водоемах, но уже вторая история за довольно короткий промежуток времени, где гибнут дети, и все связано с одним и тем же типом лодок, типа казанка, с водоемами, опять пренебрежение техникой безопасности. Здесь имеет смысл ужесточать какие-то правила?
Знаете, на самом деле, то, что касается безопасности жизни детей, в первую очередь, и взрослых, всего нашего населения, оно должно находиться под особым контролем государства, на мой взгляд. Есть какие-то вопросы, которые, конечно, можно отдать предпринимателям там, на откуп, чтобы они сами как-то заботились о безопасности. Но ни в коем случае, на мой взгляд, еще раз повторюсь, что касается здоровья, жизни и детей, и взрослых, в обязательном контроле государства. Есть у нас государственная инспекция маломерных судов, вы знаете об этом прекрасно. Есть правила, которые предписывают, что нужно делать, что нужно выполнять, как нужно это все выполнять, как регистрироваться, как собирать тех же детей на какие-то водные прогулки, на каких судах, какие правила нужно выполнять. Все это есть. Но, к сожалению, вот правильно вы сказали, халатность чья-то, наверное, следственные органы разберутся и вынесут соответствующие решения. Но вот ко всем к нам, наверное, нужно обратиться с одной большой просьбой. Если мы все видим, что происходит вот такое нарушение, связанное с, ну, даже неважно, с какими-то плавсредствами, даже движением по дороге и так далее, тем более сейчас лето, нарушением правил пожарной безопасности. Все мы должны реагировать. То есть наше общество должно быть нетерпимым к таким вот проявлениям беззакония, преступного беззакония.
Я правильно вас понимаю, что ну, к каждому человеку, который собирается выйти на открытую воду, инспектора ГИМС не приставишь, поэтому здесь ответственность как будто бы на всех граждан России должна распределяться, кто наблюдает за своими соседями на воде.
Безусловно, так же, как и каждому гражданину не поставишь спасателя, каждому гражданину не поставишь пожарного, сотрудника полиции и других правоохранительных органов. То есть мы сами должны у себя в голове определиться, что такое безопасность, и строго требовать ее, прежде всего, с нас самих и с окружающих.
А что касается правил, то вот то, что действует в Российской Федерации, этого достаточно?
Ну, на мой взгляд, если все это будет соблюдаться на 100% и контролироваться, я думаю, что...
То есть вот существующие правила, они позволяют чувствовать себя в безопасности в случае, если их соблюдают. Но опять же, вот хотелось бы уточнить. Вот здесь лодка-казанка, в нее загружаются, ну, трое взрослых, четверо детей. Казалось бы, просто прогулка на воде. Я, правда, еще не знаю всех обстоятельств. Но если бы я увидел, я, может быть, даже не обратил внимания. Где хотя бы с этим сводом правил можно ознакомиться?
В интернете, сейчас у нас есть интернет, пожалуйста, набирайте ГИМС, и там на их сайтах написано все ссылки на законодательные акты, все требования. Ну вот даже вот в этой ситуации, то, что вы озвучили, должно было насторожить, что дети выходят на открытую воду в лодке-казанке без спасательных жилетов. Это самое главное и, на мой взгляд, серьезное еще нарушение. То есть в любом случае, как только вышли вы на воду, вы должны иметь на себе одетый, застегнутый по размеру, подогнанный спасательный жилет.
Вспоминаю свое детство, на чем только мы не плавали, на плотах, на досках, на просто каких-то баллонах и все остальное. Ну и опять же, все это обходилось без спасательных жилетов. Сейчас то ли мы какие-то пуганные стали, то ли просто информационное пространство заполняется столь тревожными новостями. Как вы это сами объясняете?
Ну, вы знаете, я тоже помню свое детство. Каждый ребенок, ну, более-менее в школе, который учился, он умел плавать. А вы сейчас посмотрите, как плавают наши дети. Я не знаю, на мой взгляд, что это то же самое преступная халатность, что наших детей не обучают плаванию, элементарным вещам безопасности, в том числе и плаванием. Ну, спасательные жилеты, ну, наверное, это требование времени. Это должно быть. И законодательство у нас другое сейчас, и ответственность у нас другая, и строй, наверное, все-таки немножко другой. Не было в наше время, наверное, коммерческих структур, которые зарабатывают деньги на отдыхе. Вот, наверное, так.
Итак, если мы хотим исправить ситуацию, если мы не хотим, чтобы такие новости периодически появлялись в нашем информационном поле с массовой гибелью людей на водоемах, а с чего все-таки начать? То есть вот вы уже к гражданам обратились, но вот если в качестве какой-то инициативы это все оформлять?
Вы знаете, вот есть путь, и он потихонечку выполняется. Все это воспитывается со школьной скамьи. Есть уроки ОБЖ, есть, конечно, вопросы к ним, как они проводятся, кем проводятся, программа их. Но все должно закладываться в начальных классах школы. Потом это должно поддерживаться в студенчестве и, конечно, во взрослом возрасте. Люди должны, безусловно, знать все правила поведения, как на воде, на природе, в случае там возникновения пожара и так далее. Всевозможных, право оказания первой помощи. Все это вот в нашем, в моем, по крайней мере, детстве, это было. Я помню прекрасно, как меня в школе учили всем этим правилам, и я это знал. Вот, наверное, это самое главное, то, что должно соблюдаться. И общественная палата, я думаю, что вот мы работаем на этом, в этом направлении, встречались, несколько обсуждали. Ну, я думаю, что будем продолжать, обязаны это делать.
Спасибо. Это был член общественной палаты, заслуженный спасатель России, председатель исполкома Российского союза спасателей Сергей Щетинин. Сейчас я уже обращаюсь к нашей аудитории с теми же вопросами, как обезопасить себя и других, особенно ваших детей. Сергей Щетинин уверен, что здесь нужно начинать со школьной скамьи, это первое. Ну и второе, конечно же, не быть равнодушными. Напомню, как можно с нами взаимодействовать.
Радио «Говорит Москва». Телефон в студии 8495-7373-94,8. Номер для СМС плюс 7-925-48-94,8. Телеграм «Говорит МСК Бот».
Итак, только за последние несколько недель уже вторая история с массовой гибелью детей на воде. Все это наталкивает на какие-то печальные мысли. То ли мы какие-то совсем безответственные стали, то ли что-то не так происходит. Телефон прямого эфира 7373948. Поехали, слушаем вас. Алло, здравствуйте. Да, вы в эфире. И, ну, тогда и голосование параллельно заведу. Вы на водоемах себя чувствуете в безопасности и также отвечаете за своих детей. То есть вы уверены и за себя, и за них. Да, 134-21-35. Нет, на водоемах вы не чувствуете себя уверенно, не знаете, как оказать первую помощь. Если вдруг кто-то попросит о помощи, вы не уверены, что сможете помочь человеку. Это 134-21-36. На водоемах вы чувствуете вполне себя уверенно. Это 134-21-35. И если кто-то попросит о помощи, вы всегда сможете помочь. 134-21-35. Нет, вы не чувствуете себя в безопасности и не сможете в случае чего помочь кому-то еще. Это 134-21-36. Наше голосование началось. Напомню, телефон прямого эфира 7373948, смс плюс 7925888894,8. Не отправлять детей на отдых на территории нашей страны. Это предложение от Григория. Юрий пишет, угрозы в 21 веке изменились, а у нас все еще учат во время ядерной войны противогазы надевать. Ну и как же там оказалась лодка, если пруд не предназначен для катания, интересуется Ипатии. Но вот с тем, чтобы что-то докуда-то дотащить, у нас как-то проблем не возникает. Еще раз, голосование 134-21-35. Вы чувствуете себя уверенно на водоемах и в случае чего можете кому-нибудь помочь. И 134-21-36. Нет, вы, пожалуй, не чувствуете себя уверенно, и если кому-то потребуется помощь, вы оперативно помочь не сможете. Голосование уже завершаю. примерный результат следующий. 62% наших слушателей – да, чувствуют себя уверенно и готовы будут помочь, если что. 38% – нет, уверенно себя не чувствуют. Так проголосовала наша аудитория. Идем дальше.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Еврокомиссия решила предложить «Газпрому» поделиться «Северным потоком». В проекте мандата Еврокомиссии есть положение о том, что «Северный поток-2» подпадает под действие третьего энергопакета Евросоюза. Это означает, что к нему, кроме «Газпрома», должны получить доступ независимые поставщики газа. Подводная часть второй ветки газопровода «Северный поток» подпадает под действие третьего энергопакета, говорится в проекте мандата Европейской комиссии. Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на источник, знакомый с документом. Сейчас с нами на связи партнер консалтинговой компании «РусЭнерджи», аналитик нефтегазового сектора Михаил Крутихин. Михаил Иванович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Что это может означать для «Газпрома»? Как он может поделиться «Северным потоком»?
Ну, прежде всего, это означает, что Европейская комиссия, европейские регуляторы газового сектора больше заботятся о рыночном развитии российской газовой отрасли, чем российские регуляторы. То есть их беспокоит в Европе то, что «Газпром» пользуется монопольным правом на экспорт газа из России, что, конечно, противоречит всем принципам, по которым работает газовая отрасль Европы. И для «Газпрома» это будет означать очень серьезные перемены, если в Москве с этим требованием европейцев согласятся. Придется переделывать закон об экспорте газа или принимать новый закон, поскольку именно этот закон обеспечивает монополию «Газпрома» на экспорт. Надо будет посмотреть, что из этого получится. Интересно.
А на каком основании в Москве вообще могут с этим требованием согласиться? В чем выгода будет для Российской Федерации?
Ну, во-первых, когда появится несколько независимых экспортеров газа, такие как «Роснефть», «Лукойл», «Новатек» и так далее, и так далее. То есть те, кто добывает газ внутри России, но вынужден продавать его только на российском рынке, поскольку не имеет доступа к экспорту. Во-первых, в Европе сразу снимут все претензии к России по поводу «Газпрома». Компания эта российская рассматривается европейцами как политическое оружие Кремля, а если будет среди в списке экспортеров некоторое количество независимых компаний, то тогда все претензии такого рода будут сниматься. И экспорт газа из России будет работать по нормальным рыночным принципам, точно так же, как, например, экспортируется газ из Норвегии, где много компаний его добывает, но прекрасно договариваются о поставках по единой инфраструктуре.
Кстати, о Норвегии. Эти поправки в том числе рассматриваются как блокирующие для того, чтобы усложнить жизнь «Газпрому» и Российской Федерации в поставках газа в Европу. Возможно ли такое, что все это делается сознательно именно для того, чтобы «Северный поток-2» в ближайшее время не заработал?
Ну, «Северный поток-2» может совершенно спокойно заработать, если он будет отвечать требованиям европейского регулирования, которые противодействуют монополиям и способствуют развитию конкуренции. Эти требования, поскольку их поддержали страны очень далекие от той же Норвегии, такие как Испания, Италия и так далее, они не имеют ничего общего с политическими проблемами, позволяющими осуществлять нападки на российский «Газпром».
Хорошо, но кто выступит против, скорее всего, Германия?
Ну, Германии, конечно, выгодно, чтобы без всяких оговорок, без всяких проблем Россия за свой собственный счет, за счет «Газпрома» построила еще один инфраструктурный ввод российского газа в Германию, и немцы будут получать его совершенно спокойно, без всяких транзитных стран типа Польши, Белоруссии, Украины и так далее, и так далее. А Германии это, конечно, было бы выгодно, но против этого восстают те же самые прибалтийские государства, Польша, Италия и некоторые другие страны, члены Евросоюза.
Ну, у прибалтийских стран вот именно видится такой политический, прежде всего, интерес, разве нет?
Я думаю, что нет, поскольку там давно уже ратуют за то, чтобы гораздо дешевле и эффективнее было бы проложить газопровод из России через территорию Балтийских государств, если бы у России с этими государствами существовали нормальные экономические отношения, ну, такие как доступ независимых производителей газа из России, например, и отказ от монопольных требований, с которыми часто выступает «Газпром». И тогда в атмосфере нормальных бизнес-отношений можно было бы экспортировать газ по всей Европе через прибалтийские государства. Они бы были рады такому решению.
Все-таки я не очень понимаю, как в этих условиях можно отделить политику от экономики, потому что вот всегда у нас, если что-то происходит на экономическом фронте, то так или иначе увязывается именно с политическими неурядицами.
А посмотрите, что такое зависимость Европы от российского поставщика. Никто в Европе не выступает с лозунгами «давайте избавимся от зависимости от российской нефти, от угля, от урана и от многих других товаров», потому что каждый европейский получатель этих товаров из России имеет возможность обратиться к альтернативным источникам. Некоторые страны в Европе не могут обойтись без российского газа, что заставляет европейцев проявлять озабоченность в отношении зависимости от России и искать какие-то новые пути и ограничивать российскую монополию «Газпрома». Это их очень беспокоит. Вот здесь, конечно, политика смешивается с экономикой по одной простой причине. Европейцы говорят, что риск для нашей энергетической безопасности заключается не в том, что через Украину газ идет в настоящее время, поскольку через Украину ни разу не было перебоев в поставках по техническим или политическим украинским причинам. Самый главный риск – это непредсказуемость решения российского руководства, которое уже не раз прерывало поставки в Европу по политическим причинам. Один раз через Белоруссию, через Украину в 2006 году, в 2009 году, сокращали в 2014-2015 году. То есть вот чего прежде всего боятся европейцы. И если это будут несколько поставщиков, а не один монополист «Газпром», часть этих опасений удастся снять.
Ну и последнее уточнение. Может ли такое случиться, что, например, ну да, в Москве формально пойдут навстречу европейским партнерам, «Газпром» создаст несколько фирм, которые будут не напрямую, но так аффилированы будут с «Газпромом» через какие-нибудь, не знаю, Канарские острова или Вирджинские острова, неважно. И таким образом требование будет выполнено.
Не пройдет, потому что тот же самый третий энергетический пакет, так называемый, он специально оговаривает подобные фокусы, и необходимо будет обеспечить поставки со стороны независимых. Но уже давно мы видим, что есть договоренность той же Роснефти с компаниями BP в Европе о независимой поставке газа. Как только препятствия в виде вот этого монопольного российского закона об экспорте газа будут сняты, у нас будет спокойно совершенно пойдет газ на рыночных условиях, а не на условиях монополизма «Газпрома».
Спасибо. Это был партнер консалтинговой компании «РусЭнерджи», аналитик нефтегазового сектора Михаил Крутихин.
Внимание, внимание! Говорит Москва! Говорит Москва! Говорит Москва! 94,8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Касперский предложил властям США изучить исходный код его программ. Основатель одной из крупнейших антивирусных компаний мира Евгений Касперский предложил властям Соединенных Штатов Америки ознакомиться с исходным кодом его программ, чтобы убедиться в отсутствии шпионских закладок в них. Кроме того, в интервью Associated Press Касперский заявил, что может перенести часть исследовательских подразделений лаборатории Касперского на территорию США и дать показания в Конгрессе. «Если Соединенным Штатам нужно это, мы можем раскрыть исходный код. Я сделаю все возможное, чтобы доказать, что в наших действиях нет злого умысла», цитирует агентство заявление Касперского. Сейчас с нами на связи специалист в области IT-технологий Герман Мызовский. Герман, здравствуйте.
Здравствуйте.
Что означает вот это заявление Касперского? Он действительно может раскрыть какую-то свою бизнес-тайну или то, с чем он, с тем предложением, с которым выходит к властям США, ну, никакой угрозы для его бизнеса не несет?
Ну, это более-менее стандартная процедура. Компьютерная безопасность – это очень тонкая материя. И если необходимо раскрыть какие-то исходные коды, если на это пойдут те, кто запрашивают эти коды, если их это устроит, то это будет очень хороший шаг со стороны Касперского пойти им навстречу.
А что за информация может содержаться в этих исходных кодах?
Да ничего там не может содержаться. Ну, там формально проследить, что, например, данные действительно никуда не отправляются в сторонние места, или там сбор данных не происходит каким-то образом, или нет ли возможности, например, там как-то наоборот зловредные какие-то коды подставлять с помощью антивирусных программ. Но это вещь такая, которая в любом случае проверяется. Любое подобное программное обеспечение, оно и так или иначе сертифицируется. Но если дополнительные какие-то проверки, которые сейчас не производятся, будут произведены, это для Касперского будет очень полезно. Потому что это действительно компания, которая имеет очень широко представлено во всем мире. Если Соединенные Штаты вдруг будут доверять полностью и со всеми проверками, которые они запросили, то это очень сильно скажется на всем рынке, на всем мире, всех странах, которые Соединенными Штатами оккупированы.
А как это может сказаться на всем рынке? Ну, то есть, это что, вот шаг Касперского можно назвать беспрецедентным, и после этого все должны будут так поступать, разработчики?
Нет, не то, что беспрецедентным. Смотрите, сам по себе факт существования Касперского на рынке, он достаточно беспрецедентен, потому что эта компания, скорее всего, наиболее известная российская компания, которая работает на мировом рынке. Именно программа, вот софтверная компания, не «Газпром», а именно вот компания информационных технологий. И за ними этот шлейф работы с разведкой российской, это тянется с первого дня и будет тянуться вечно. Но они просто находятся в такой ситуации, что им на сегодняшний день легче предоставить любые доказательства Соединенным Штатам, чем кому-либо другому, например, да, для того, чтобы спокойно работать на этом рынке и далее. И успешно вдобавок. Успешно.
Много ли потеряет компания Касперского, если от ее продуктов откажутся в Соединенных Штатах, ну, в частности, в госучреждениях?
Ну, потеряет, конечно. Конечно, потеряет, потому что доверие к подобным программным продуктам является главным
условием успеха
этих продуктов, в принципе.
То есть важно доверять антивирусам, тогда будет возможность продвигать их на всех рынках. Если доверяют в Соединенных Штатах, то должны доверять вроде как и везде. Так получается?
Ну, и так, и наоборот. Если Соединенным Штатам не доверяют, значит, у них есть какие-то основания. Вот. Хотя мы знаем, что сейчас это достаточно тонкая материя, и они приписывают Кремлю WikiLeaks, например, там, да? Или что-то еще. Ну, смотрите, после заявлений Сноудена, там, не знаю, там 23% американцев заклеили камеры в ноутбуках, да?
Да.
Ну, это тонкая материя, понимаете? И, соответственно, в ситуации, когда люди ждут только плохого от государства плюс софтверные компании, особенно такие крупные, да, когда ждут какого-то подвоха, прослушивания, еще что-то. Весь фильм, там, не знаю, про Сноудена, Оливера Стоуна, да, проникнут тем, что никуда не спрячешься и прочее, да. Вот. На этом рынке и так работать нелегко. Но если кому-то это удается, значит, это ему удается лучше всех, и общий такой негативный фон, который распространяется на все программы, которые связаны с компьютерной безопасностью, да, если на этом рынке закрепиться хорошо, то, значит, эти проблемы будут негативно влиять на всех остальных, а на тебя, наоборот, будут влиять позитивно. Вот только они проверены, только они предоставили код.
Спасибо.
А насчет того, что код предоставляется кому-то, это не уникальная вещь. Microsoft предоставлял SSD-коды, пожалуйста.
Спасибо, спасибо. Это был специалист в области IT-технологий Герман Мызовский. Идем дальше, сейчас новости.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
14:35. У микрофона Владимир Карпов. Вместе с вами продолжаем следить за главными новостями дня сегодняшнего. Зарубежные инвесторы вывели из российских акций более $1,5 миллиарда. Это максимальный отток за последние 3.5 года. Вложения в активы России сокращаются уже 4-й месяц подряд. По оценкам «Ренессанс Капитал», объем средств, выведенных из таких фондов за неделю, закончившуюся 28 июня, превысил 83 миллиона долларов. Бегство инвесторов связано с нереализовавшимися ожиданиями относительно сближения Соединенных Штатов и России, обострением корпоративного конфликта между Роснефтью и АФК-система, а также падением цен на нефть, пишет сегодня издание «Коммерсант». Сейчас с нами на связи директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики компании «Альфа-Капитал» Владимир Брагин. Владимир, здравствуйте.
Да, добрый день.
Вот есть объяснение, которое публикует «Коммерсант». Как вы объясняете тот факт, что сейчас выводится капитал из Российской Федерации?
Ну, смотрите, там на самом деле объяснений, конечно, много, и действительно там можно выбирать их на свой вкус. Но, смотрите, если вспомнить, где находился рынок акций наш на конец прошлого года, то, ну, можно сказать, что это был некий пик, да, то есть мы фактически, ну, очень был удачный 2016 год, плюс на начало года действительно там были определенные геополитические вообще-то вопросы, плюс, опять же, много было вопросов по поводу, там, будущего, насколько эффективно будет соглашение стран ОПЕК по поводу сокращения объемов добычи. Поэтому, ну, отчасти, наверное, да, ну, возможно, началось все это скорее, как, на мой взгляд, как фиксация прибыли, а потом уже, ну, в общем-то, развернулось такую полноценную коррекцию. То есть то, что действительно там деньги уходили из России, ну, это, собственно, видно по динамике российского фондового рынка и как, именно по рынку акций. Вот. При этом, если говорить вообще в целом про как бы российский рынок активов, да, то если смотреть на те же самые ОФЗ, ну, надо сказать, что, в общем-то, ну, здесь нам, наверное, здесь просто инвесторы просто провели такой избирательный подход, да, просто решив, что все-таки, наверное, там акции на тех уровнях, которые они были, подчеркиваю, да, ценовых уровнях начала года были, оказались не слишком интересны.
То есть здесь как-то противоречивый подход получается. В ОФЗ верят, в акции не верят. Так получается.
Не совсем вопрос. Смотрите, всегда цена вопроса в любого актива. Да? То есть если в ОФЗ есть простая идея о том, что ЦБ будет снижать ставку, и потому что облигации будут переоцениваться наверх, то, ну, то есть она простая, понятная, да, и в принципе, ну, то есть, грубо говоря, для любого иностранного инвестора там, ну, в общем-то, если даже мы, например, мы будем смотреть на другие страны, то, ну, подобные идеи мы будем также видеть очень хорошо. Что касается рынка акций, то да, он довольно долго у нас, в общем-то, стоял на месте, потом 15-16 год оказались для рынка акций весьма такими удачными. И действительно, наверное, ну, какой-то, в общем-то, вопрос о том, что может быть там отфиксировать прибыль, может быть, это действительно был какой-то ненормальный там ненормальная доходность, которую лучше забрать, да, и посмотреть какого-то, может быть, более удачного момента для входа, то, ну, собственно говоря, в рынке акций такой сильной идеи, как в облигациях, просто не было.
Хорошо.
Ценовые уровни, они были просто достаточно высокими.
Мы же пытаемся понять, сколь сильная эта коррекция может быть, это раз, и возможные последствия вот этого оттока для наших фондовых площадок, ну и для экономики в целом.
Ну, смотрите, если так смотреть вообще в целом, ну, не просто было как-то локально, да, там, потому что действительно движение капитала, особенно такие вот, в части рынка акций, оно может довольно сильным и там быть резким, да, то есть эти 4 миллиарда, они, в общем-то, как ушли, так могут и вернуться, да, в случае, если действительно будет какая-то интересная идея, ну, как раз в российских акциях. Но, смотрите, вот если смотреть на размещение того же самого поля золота, да, то прошло у нас достаточно большой перед подпиской, что, в частности, говорит о том, что, наверное, спрос на российские интересные какие-то идеи, на корпоративную историю, оно все-таки сохраняется. Но опять же, да, повторюсь, что тут вот нужно понимать, что российский рынок акций сейчас все равно на 2/3 состоит из сырьевых компаний, ну, если судить по структуре на ЦМВБ. И понятно, конечно, да, что в условиях, когда цены на нефть, ну, так скажем, перспективы их туманны, то, ну, в общем-то...
Привлекательность сейчас... их падает мгновенно.
Ну, естественно, естественно. То есть здесь два момента. С одной стороны, ну, я бы так сказал, да, что, наверное, вот это соглашение ОПЕК, оно могло сыграть ходовую шутку о том, что, ну, знаете, бывает ситуация такая, что, возможно, это стало сигналом как раз хорошей для хорошей возможности на выход. Потому что, ну, в условиях позитивных новостей как-то продавать проще, да, меньше вероятность того, что рынок уйдет далеко.
Есть гарантия того, что прибыль действительно будет зафиксирована, ну, все.
Какое-то, да, такое соображение, особенно при большом объеме. Вот, поэтому, еще раз, да, вот по поводу рынка акций, у меня ощущение следующее российского, да, что долгосрочно он все-таки остается интересным, да, но просто краткосрочно сейчас гораздо больше, более интересные и понятные идеи просто есть на рынке ОФЗ. Да, и просто, ну, грубо говоря, вместо того, чтобы быть, ну, может быть, долгосрочно интересным, но краткосрочно очень рисковым активе, ну, лучше все-таки как бы ориентироваться на более короткий срок, тем более, что там понятный, просчитанный, ожидаемый доход.
Спасибо. Это был директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики компании «Альфа-Капитал» Владимир Брагин.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Ну и сейчас уже можно подвести итоги Кубка Конфедерации, который прошел в Российской Федерации, завершился. На первом месте немцы, на втором сборная Чили, на третьем португальцы. Это итоги Кубка Конфедерации, именно спортивные, футбольные. Есть и околоспортивные, околофутбольные, это итоги организационные. Здесь как есть успехи, так и определенные вопросы, которые остаются к Российской Федерации перед проведением чемпионата мира по футболу. Напомню, что он должен состояться уже в следующем году, в 2018. Еще раз напомню, что Кубок Конфедерации принимали 4 города. Это Москва, Санкт-Петербург, Казань и Сочи. Все эти города будут также принимать и чемпионат мира по футболу. Что же касается успеха, неуспеха в организации, вот здесь вопрос к нашей аудитории в том числе. Вы наблюдали за тем, как проходят матчи, вы наблюдали за тем, как чувствуют себя, наверное, и туристы, болельщики, которые приезжают в Российскую Федерацию. Кто-то с ними сталкивался на улице, кто-то, возможно, на футбольной арене. И голосование в общих чертах. Вы полагаете, что Россия вполне себе успешно, удачно провела Кубок Конфедерации, поэтому мы готовы к чемпионату мира по футболу, это 134-21-35. Вы полагаете, что слишком много вопросов, где-то вы даже заметили какие-то неудачи, это 134-21-36. В целом, удачно, удовлетворительно, хорошо, 134-21-35. Нет, вы полагаете, что мы еще не готовы к Мундиалю, это 134-21-36. То есть провели, ну, так себе, на троечку, возможно, это Кубок Конфедерации, хотя таких позитивных отзывов было довольно много от различного рода журналистов, иностранных футболистов, которые давали свои короткие, но емкие комментарии по поводу организации Кубка Конфедерации, как его сделали в Российской Федерации. Голосование продолжается. 134-21-35. Результат удовлетворительный. 134-21-36. Скорее, неудовлетворительный. Ну и несколько комментариев примем. 7373-94,8. Слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Добрый день. Вы знаете, Первый телеканал, как всегда, делает ошибки. Начали трансляцию с гимна ФРГ, а гимн Чили не показали.
Это, претензии к трансляции, но никак не к организации. Вы сталкивались с болельщиками, не знаю,
В этом плане хорошо, я считаю, я сталкивался, видел. Везде и в метро хорошо сделано. Я считаю, организация на отличном уровне, но телевидение транслирует на аудиторию.
Понимаете? Это для нас. Это для нас.
Это не забывайте.
Это для нас, да. Организация вполне себе удовлетворительна. Хорошо, 134-21-35. Плохо, неудовлетворительно. 134-21-36. Подводим итоги Кубка Конфедерации, который прошел в России. Голосование продолжается. Напомню, как можно с нами взаимодействовать. Телефон прямого эфира 7373-94,8. СМС плюс 7925-88-88-94,8. Работает и наш Телеграм, говорит МСК. Бот. Организация норм, но обстановка пресная, не праздничная. Это Алексей Ич написал. Как организатор мы на высоте, как участник, ну, вы сами все видели, пишет Юра, видимо, упоминая нашу сборную. Нашу сборную, кстати, да, сотрясают скандалы. Поговаривают, что наши футболисты окончательно рассорились с главным тренером Станиславом Черчесовым. В списке скандалистов Дзюба, Березуцкий, Алан Дзагоев, ну и так далее. 7373948, еще один звонок приму, слушаем вас, алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Надежда, мое имя. Насчет организации я ничего не могу сказать, но уровень нашей команды, ну позорище. И сегодня в ленте Твиттера Мутко пишет: у нас по итогам чемпионата великолепный футбол. И я написала в ответ на этот твит: Мутко тролль номер один в мире. Ха-ха-ха. Ну, у меня вот только такая реакция на это. Вот моя оценка. Ха-ха-ха.
Вы активный пользователь Твиттера, я правильно понимаю?
Да, ну, просто прям тут же вылез этот самый Мутко в Твиттере.
Понимаю.
Со своими положительными оценками того позора, который произошел у всех на глазах. Тролль номер один. У меня другой реакции нет. Спасибо большое.
Спасибо вам. Вот, это пользователи Твиттера нам звонят, которые комментируют высказывания Виталия Мутко. Сейчас же с нами на связь выходит спортивный комментатор, журналист, который комментировал и матчи Кубка Конфедерации, Владимир Стогниенко. Владимир, здравствуйте. Владимир? Я надеюсь, что Владимир Стогниенко или нас сейчас услышит, или вернется. Ну да, скорее вернется. Показ вообще плохой не показали. Награждение на Первом канале сразу стали показывать что, где, когда. Это сетует Ипатий на организацию именно трансляций. Кроме этого, неудачная рассадка. Иностранцы не сидят вместе на одной трибуне и не могут организовать поддержку. Это уже Кирилл с такими комментариями. Я тоже встречался в средствах массовой информации. Но сейчас Владимир Стогниенко уже с нами на связи. Владимир, здравствуйте.
Здравствуйте, добрый день.
Вы наверняка в коридорах, кулуарах, там где-то на площадках сталкивались со своими коллегами и можете и сам оценить организацию Кубка Конфедерации в сравнении с другими турнирами. И что говорили ваши коллеги-журналисты, в том числе иностранные, по поводу организации?
Вы знаете, но я думаю, что никаких претензий к больших к организации Кубка Конфедерации в принципе нету. И, по-моему, очевидно, что турнир прошел на очень хорошем уровне. Безусловно, какие-то мелкие недочеты могут быть, но вообще-то Кубок Конфедерации для того и проводится, чтобы страна-организатор могла за год все эти недочеты каким-то образом устранить. Да, были там небольшие нарекания по поводу логистики, кому-то фотки в Москве не понравятся, но это такие уже неизбежные вещи, которые и в других городах, там в Рио-де-Жанейро, в том же я встречал. В общем и целом, что порадовало особенно, это посещаемость. Особенно на матчах, где не играла сборная России, иногда матчи собирали очень приличную аудиторию.
То есть с организацией пока вопросы остаются именно с точки зрения логистики. Это сетовали журналисты или спортсмены тоже?
Вы знаете, глобально никто не сетовал. Я просто от наших же слышал, болельщиков, там кого-то долго со стадиона выпускали. Но я еще скажу, больших никаких сложностей не было, разве что небольшие недочеты. Что касается, в принципе, логистики, я очень сильно советую всем. Я просто был на трех чемпионатах мира, на трех разных континентах, всегда сильно заранее собираться на стадион, потому что различного рода затруднения я видел на очень многих больших городах. Это нормально. Ну и, честно говоря, в Санкт-Петербурге от метро идти все-таки далековато. Там через парк, не нужно об этом называть, там минут 25, наверное, идти.
Достаточно ли волонтеров, людей, которые просто владеют иностранными языками для того, чтобы помочь всем болельщикам собраться на арене, там показать путь и далее?
Волонтеров было очень много. У меня есть знакомые лично студенты, которые захотели волонтерами быть и ими стали. Но вот, знаете, я с ними, как вы понимаете, не разговаривал на иностранных языках. Но я, например, общался с голландцами и мексиканцами. Все и те, и другие были довольны. Я сейчас говорю и о болельщиках, и о журналистах. Ну, может быть, для тех, кто на каких-то более редких языках говорит, чем испанский и английский, может быть, проблемы были. Но голландцы все говорят по-английски. Там, по-моему, 90% населения владеет английским языком.
С точки зрения шоу, как это все было подано? Вот здесь какие-то вопросы остались?
Мне кажется, что, во-первых, церемонии официальные нужно все-таки начинать попозже, ближе, собственно, к началу матча. Это первое, чтобы зрители успевали собраться на трибунах. И второе, мне кажется, что поактивнее надо было все-таки изначально турнир опиарить во всех средствах массовой информации, потому что у меня сложилось такое ощущение, что обыватель, в хорошем смысле этого слова, разобрался, что такое Кубок Конфедерации где-то к середине турнира. То есть все-таки надо было больше его рекламировать всем, я сейчас говорю, не только организаторам, но и нам, журналистам, напирая на то, что это, по сути, часть чемпионата мира, что это как бы вступление, пролог к чемпионату мира.
Вы были в Петербурге, я понял, были в Москве, а в Сочи и Казани удалось побывать вот именно
и
во время турнира?
В Казани был, я комментировал по радио 3 матчей, не был только в Сочи. Комментировал 3 поединка сборной России. В Казани было очень хорошо. Казань, такое впечатление, что атмосфера была наиболее такая какая-то живая. Но дело в том, что Казань, во-первых, уже привыкла за последние годы к большим спортивным событиям. Во-вторых, в Казани все-таки существует такая ярко выраженная улица, куда все идут отдыхать, улица Баумана. И таким образом было прям вот два таких центра, да, это улица Баумана и, собственно, стадион. В Москве и Питере и города побольше, разумеется, и там немножко это было как бы больше рассредоточено, если хотите.
Ну и два важных вопроса, которые уже не касаются напрямую Кубка Конфедерации, но вот так, итоговый вопрос по поводу организации. К чемпионату мира, по вашим ощущениям, мы готовы, да или нет?
Если судить по Кубку Конфедерации, да, но на чемпионате мира все значительно масштабнее и сложнее.
Дальше. Марадона заявляет о своем желании тренировать сборную России, чуть ли не получить российский паспорт. Он нам нужен, нашему футболу? Ваше мнение?
Как тренер, Диего Армандо Марадона – футбольный бог. Это лучший футболист из тех, что я видел. Но я просто тех, кто постарше, не могу судить. Я говорю, из тех, что видел я. Но как человек, он, по сути, большой ребенок. И я думаю, что прям уж совсем серьезно говорить, воспринимать все, что он говорит, наверное, не нужно. Как тренер, Диего Армандо Марадона сильно уступает себе как футболист.
Ну и последнее тоже немаловажное уточнение. Что вообще происходит с нашей сборной? Сейчас говорят о каком-то масштабном скандале главного тренера с рядом футболистов и перечисляют Дзюбу, Березуцкого, Дзагоева. У нас сборная-то вообще останется к чемпионату мира?
Я думаю, что сборная у нас будет. И, честно говоря, я не слышал о таком масштабном конфликте. То есть о определенных сложностях в взаимоотношениях главного тренера, ну, например, с одним-двумя игроками, я действительно слышал, но чтобы прям речь шла о настолько масштабном конфликте, вот, честно говоря, я сегодня об этом услышал впервые, я не уверен, что он действительно имеет место.
Спасибо. Это был спортивный комментатор, журналист, комментатор, который работал на Кубке Конфедерации, Владимир Стогниенко. И что касается нашего голосования, результаты которого я не подвел. Пока оценка наших слушателей несколько расходится с оценкой Владимира Стогниенко. 42% говорят о том, что мы провели хорошо, удовлетворительно. 58% наших слушателей заявляют о том, что скорее неуд можно поставить нашим организаторам за проведение Кубка Конфедерации. Это оценка уже нашей аудитории, всегда критически настроенной. 830 отмечает, что и команд было всего 8, это правда, на чемпионате мира будет гораздо больше, да и городов будет не 4, а гораздо больше, которые будут принимать этот турнир. Ну и по Кубку Конфедерации, пожалуй, что все, через мгновение будем говорить уже о движении в столице.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM. В движении.
Сейчас информация о движении в столице, где вы едете и что наблюдаете. Напомню, как можно с нами взаимодействовать. Можно позвонить 7373948. Можно написать +7 925 888 88 94.8. Ну и работает наш телеграм. Говорит Москобот. Сейчас слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, вы в эфире.
Ленинградское шоссе в районе Клина перекрывается местными жителями периодически из-за горячей воды. Сообщите дальнобойщикам, пожалуйста.
Ленинградское шоссе в районе Клина перекрывается... А дальнобойщики почему тогда не жалуются? 7373-94-8, телефон прямого эфира. Слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте. Кутузовский проспект, перекрыли. Уже стоим минут 10. Идем из области в центр.
Из области в центр, Кутузовский проспект перекрыт, имейте это в виду, какое-то время уже наши слушатели, да и не только они, стоят. Ну и, если верить Яндексу, серьезные затруднения на внутренней стороне Московской кольцевой автодороги, туда, в район Теплого Стана, пробка растянулась километра эдак на 4, просто имейте это в виду. Ну и, пожалуй, что больше не успею, в общем, Яндекс оценивает сейчас загруженность дорог всего в 4 балла, это очень хороший результат для рабочего дня. Идем дальше.